«Атлас интересов». Найди источник вдохновения и сделай жизнь ярче.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Напомню, что в этой передаче мы говорим о хобби, увлечениях и интересах, доступных для незрячих и слабовидящих. И сегодня у нас в студии очень интересный человек. Я думаю, многие знают Оксану Асайчу. Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте, Наталья.
Мы очень рады, что вы пришли к нам в студию. Очень хотим послушать вашу историю, немножечко о вас и о ваших хобби. Я знаю, что они очень интересные, особенно одно очень необычное и недостаточно еще распространенное среди незрячих слабовидящих.
Мне 25 лет, я с недавних пор работаю в Доме культуры ГС-2. Я думаю, многие незрячие уже знают эту площадку, потому что там очень много доступных мероприятий. Обучаю еще людей пользоваться телефонами в рамках программы «Универсальный мобильный помощник». Я из города Набережные Челны. Город без перспектив, как и большая часть провинции в нашей стране. То есть ощущение какой-то бесперспективности, безнадежности, невозможности получить нормальное образование и трудоустроиться. И поэтому мне повезло, что я в старших классах участвовала в олимпиадах, общалась с разными людьми. То есть такая очень инклюзивная среда получалась. И узнала про высшие школы экономики в Москве, про возможность вообще получить образование в другом городе. И к этому стремилась, собственно. Получила потом высшее филологическое образование в Москве, в высшей школе экономики. Mm-hmm. И работала по специальности, по сути, 4 года.
Угу. А вы, получается, самостоятельно переехали, да, в Москву?
Да. Благо наш университет давал общежитие возле метро. Это было очень удобно. Поэтому даже если ты не знаешь город, довольно быстро привыкаешь к обстановке. Вот. Очень клёвый коллектив, разные люди. Мы там с Аленой Зерко познакомились. Я думаю, тоже многие ее знают. Она поступала в аспирантуру, магистратуру, когда я поступала в бакалавриат. И мы жили в одной общаге. Потом еще один друг из школы поступил тоже в вышку. Как-то мы тусили и все вместе, и там были еще разные люди. И на курсе было много друзей. Как-то я прям всегда с очень большой теплотой вспоминаю студенческие годы. Тем более, что я еще занималась древнерусским. Мы с научником создавали брайлевские обозначения для символов древнерусских текстов, которых не было, потому что мне было важно эти тексты читать. Надо как-то, чтобы руки дошли доделать хрестоматию, а то как-то на все отвлекаюсь, не получается что-то в последнее время.
Угу. Это очень масштабный такой проект, интересный.
Да, мне очень нравится. Я, собственно, во многом для этого поступала на филологический факультет, что я в олимпиадах столкнулась с этой проблемой, что тексты есть, а прочитать ты их не можешь. И стала думать, что с этим делать, и пришла с таким запросом к научному руководителю, а он очень заинтересовался.
А участие в олимпиадах, в школе, то есть там была специализированная школа и, соответственно, адаптированные олимпиады, или как это было?
Нет, школа специализированная, олимпиады, естественно, обычные. Я вообще не вижу смысла в адаптированных олимпиадах. Вернее, как? Если бы они были, только как часть, то есть есть обычные олимпиады, всероссийские олимпиады школьников. И любой школьник, мне повезло просто, что школа не интернат, то во многих регионах интернаты, я не говорю про Москву, они как-то очень изолируются, и получается, они ни в олимпиадах не принимают участие, там только какие-то спортивные соревнования, узконаправленные тусовки. Вот. И поэтому у нас школа специальная была, но не интернат. Нам сильно не создавали каких-то условий, но пробовать мы могли участвовать в олимпиадах школьников. Я еще там участвовала в каких-то московских, потому что людям из регионов это, в принципе, тоже не возбраняется. Что-то получалось, что-то нет. Там скорее проблема была в том, что как на ЕГЭ, если на ЕГЭ урегулировано все, дополнительное время, как что адаптируется, то с олимпиадами этого не удается добиться. Mm-hmm. Так что получается, как повезет. Могут в каком-нибудь регионе 20 минут добавить дополнительного времени, могут не добавить вообще, могут добавить час, то есть, человеческий фактор очень сильно влияет в данном случае. Поэтому не скажу, что это был удачный опыт именно в техническом плане, но в плане возможности найти друзей, как-то повысить уровень своих знаний, это было здорово.
Не, ну Олимпиада вообще — это определенная атмосфера, это очень интересно. Просто был человек, который читал, или это было на компьютере все?
В разные годы по-разному. Я в региональном этапе, когда разные школьники из разных городов, гимназии, школ едут в Казань, ну, в столицу, в данном случае это была Казань, на несколько дней, и там пишут один или два тура, тоже в разные годы было по-разному. В 9 классе приглашали учителя из Казанской специальной школы, 172-й. Она переводила то, что я написала по Брайлю, а задание надиктовывала на диктофон, чтобы я могла их переслушать. В 11 классе уже я писала на компьютере, и, соответственно, задания тоже мне выдавали на компьютере. Сейчас, конечно, в Москве, по крайней мере, это гораздо лучше работает. Я 4 года работала в Центре педагогического мастерства. Там был очень классный отдел инклюзивных проектов. Сейчас он называется «Отдел развития талантов школьников». И вот мы как раз там занимались тем, что печатали олимпиадные задания для ребят из первого интерната, там для слабовидящих. Такой интересный опыт. Мне понравилось.
А не удобнее ли, в принципе, чтобы олимпиады были на компьютерах?
Не всегда. Есть, например, дети, которые не владеют компьютером в должной мере. Плюс не всем удобно на слух. Особенно древнерусский. Это не будешь ты слушать. Это ять или это и десятиричное. Это иностранные языки. Вообще очень много предметов, которые гораздо удобнее читать. То есть мы либо обеспечиваем...
Ну да, кстати, та же математика, наверное, на слух же.
Да,
это вообще катастрофа.
Да. То есть там уникумы, которые могут и математику, и химию как-то в голове решать. Там человеку читает задание, и он все на слух. Но это уникумы. То есть, а если мы говорим про большинство ребят, то все-таки нужны условия. Это либо бумажные распечатки, либо с брайлевским дисплеем. Но с брайлевским дисплеем, учитывая его однострочность, таблицы пока еще неудобно воспринимать. Или какие-то схемы, если их можно начертить. Поэтому тоже не универсальная история.
Хорошо, пока поговорили, нарисовалось много всяких интересов, чем вы занимались, а теперь перейдем к самому необычному и, может быть, даже экстремальному, да, можно так сказать.
Ну, это еще не самое экстремальное.
Ну, не самое, да.
Мы с другом прыгали с парашютом, с инструктором, вот, это поэкстремальнее будет.
Так, ну, парашют мы оставим на конец передачи. Расскажите, как пришли в скалолазание, откуда возникла такая мысль, как нашли то место, в котором будут не против заниматься с незрячими, слабовидящими. Ну, все-таки в какой-то степени, наверное, они несут какую-то ответственность. И вот мне казалось, что не каждый бы вот взялся за это.
Не каждый, но тут еще проблема в том, что у нас очень много перестраховочности во многих местах. Я знаю, что много где не пускают в бассейны незрячих людей, которые умеют плавать и вполне не собираются тонуть.
Да, но вот это, кстати, совсем странно.
Да, да, да.
Что там? Там прямая поверхность, там вода.
Ну, да, это вообще
куда
непонятно.
Там можно?
Со скалолазанием тоже, там страховка. Как говорит мой тренер, в современном скалолазании столько защиты от дурака, когда там ты не вщелкнул один карабин, у тебя второй сработает, условно. То есть это страховочная система. Еще и в разные стороны. Если ты один щелкнул, он тебя спасет. Там, не знаю, если ты сорвался, ты повис, потому что страхующий тебя человек держит веревку. Там много всякого такого, из-за чего назвать этот вид спорта прям вот особо опасным довольно сложно в нынешнем виде. Поэтому тоже не очень понятно, почему многие боятся брать там незрячих людей или людей с другими видами инвалидности. Но это есть, и поэтому... Скажем, когда был чемпионат мира из России, из всех регионов было всего от силы человек 20, там несколько незрячих. Но от нашего тренера было 10 человек, потому что он очень разрекламированный, он и в Инстаграме очень много пишет, снимает видео, рассказывает и показывает, как лазают разные люди. Поэтому к нему люди приходят. Там, не знаю, приходит человек, который не слышит, если он читает по губам, он четко артикулирует. У нас очень много шуток на темы инвалидности. Ну, таких, естественно, если человеку комфортно, можно так шутить. У всех же разные истории. Но обычно те, кто приходит на скалодром, люди уже так или иначе, которые приняли свою особенность, и очень много людей, которые прикалываются. Ну, например, там человек с протезом, И тренер говорит, я там твою ногу переместил, если что, не обращай внимания. Вот, так что там много приколов. Или тренер что-то сказал, я не поняла на стене, мне он говорит, он меня ведет по трассе или нет. Я поворачиваюсь, пытаюсь выяснить, мне или нет. Я такая, что ты на меня смотришь? Мы тоже прикалываемся все время. А начала я заниматься в 2019 году. Почему я вообще захотела? В 2018 мы с подругой встречали Новый год на Тверской площади. И там было две скалолазные стены с такими очень крупными зацепками, где можно попробовать три раза пролезть бесплатно. Одна была стена 8 метров, другая 12. Я пролезла, мне понравилось. И я думаю, вот интересно, бег я не люблю, плавать я не люблю. Я не умею, в принципе, плавать. И много чего я не люблю из таких видов спорта. А вот скалолазание меня в этот момент как-то зацепило. И пока я училась, я немножко отложила эту идею, а потом стала выяснять про скалолазание, про незрячих, какие тренеры работают. Загуглить не получилось. Было очень мало информации, но есть всемогущий Facebook, поэтому я написала туда, что вот хотела бы заниматься скалолазанием. Мне подсказали два места, но в одном, как я поняла, это больше адаптационное скалолазание, ну, просто для того, чтобы там укреплять мышцы, как-то психологически работать. И мне еще подсказали Максима Семенова, подсказал, собственно, незрячий человек, который у него уже занимался на тот момент. Дал его контакт, мы списались. Мне сразу как-то по переписке стало понятно, что человек довольно интересный. И в сентябре 2019 года я, получается, пришла на первую тренировку. Меня еще больше заинтересовал процесс. Потом я ходила нечасто, потом еще пандемия была, когда вот несколько жестких месяцев все было закрыто. Вот потом я как бы заново начала, потому что навыки все эти теряются. А в 2021 году, вот в сентябре, был чемпионат мира. Он проходил в Москве, и мне очень понравился этот опыт. Я заняла 4-е место.
Ух ты.
Первый опыт довольно неплохой.
Да.
Я дошла до финала, в финале сорвалась на очень сложной трассе. Мне кажется, можно было бы еще побороться, но что-то у меня нога слетела. Вот. А как это работает? То есть человек лезет, тренер по часовой стрелке говорит, там, рука на 12 часов, рука на 11 у уха, нога у бедра, у колена, там, на 7 часов, на 5. Накат — это когда ты ногу кладешь, там, с усилием на нее опираешься. Там много всяких приемов есть. И тренер это все говорит, нужно ему доверять. То есть нормальное лазание возможно, если есть доверие. Mm-hmm. На чемпионате все ведут через гарнитур. Как вот бывает оборудование для тифлокомментирования, когда в одном месте человек говорит, а другой в наушнике его слышит. Но наш тренер и японский тренер решили, что это ерунда, потому что...
И они просто кричат на весь зал, да?
Да. И это очень эмоциональная история. Это,
мне кажется, это добавляет драйва, причем для зрителей тоже.
Очень круто, да. Я, собственно, была и в качестве зрителя, когда других незрячих он вел. То есть остальные лезут тишина, когда незрячие лезут, наш тренер такой... Ну, он же не просто говорит рука на 12 часов. «Ой, молодец!» Нет, давай.
Еще это... немножечко,
да,
еще немножечко.
Да, это очень эмоционально, это очень красиво. И это что-то похожее на просмотр матча, когда ты включаешься эмоционально, и ты mm-hmm. начинаешь переживать, потому что тренер тебя на эти эмоции настраивает. Это очень интересно.
Но мне кажется, это в принципе более правильно, тем более, что и другие участники, и зрители, наверняка многие, да, незрячие, слабовидящие, ну, естественно, интересуются тоже этим видом спорта.
Угу.
И, ну, как бы сидеть в зале, когда там в гарнитуре кого-то ведут, и это тишина, ну,
да.
Как бы что-то не то явно. А когда есть эмоции, эмоции тренера, то есть ты поэтому тоже понимаешь, какая атмосфера, да, и
угу.
что там в данный момент, насколько все печально или радостно
ну,
происходит.
Да.
То есть мне кажется, было бы правильно оставить без гарнитуры.
С гарнитурой проблема в том, что есть задержка в долю секунды, и пока тренер говорит, идет задержка, человек может просто уже сорваться. И, собственно, такое бывает. Даже сильные спортсмены иногда с гарнитурой вот так вот проигрывают.
Угу.
Вот. И поэтому наш тренер сказал, что он не хочет, чтобы мы лезли с наушником, ему так проще.
Угу.
Но иногда бывает плохо слышно. Но он громкий, его редко бывает плохо слышно.
Особенно, когда ругается, да?
Да.
А сколько вообще участников на таких чемпионатах?
Да по-разному. У нас в этом году не набралось на B1 тотально незрячие. Было 7 человек со всего мира, и поэтому объединили B1 и B2. Получается, что у меня 4-е место вместе с B2. Потому mm-hmm. что они сказали, ну, мы же не отменили, мы хотя бы соединили.
Mm-hmm. Mm-hmm. А на B2 сколько слабовидящих?
На B2 чуть побольше было, но, если я не ошибаюсь, всех было человек 18, что ли.
Mm-hmm. Чемпионат именно мира по скалолазанию для незрячих слабовидящих, это что за федерация курирует такие вещи?
Это не отдельная федерация, то есть в России нет федерации там незрячих скалолазов, например. Это вообще такой новый вид спорта. Поэтому мы пока ни к чему не относимся. И если ехать куда-то на чемпионат, то это надо либо свои деньги отдавать на дорогу, на проживание, либо искать спонсоров, что тренер тоже периодически делает. Когда в 18-м, в 19-м году был чемпионат, по-моему, искал спонсоров, потому что они ездили во Францию.
А в других странах, значит, это прям, ну, официальный, да, вид спорта?
Да. Я про Францию смотрю на французском языке. Там очень много скалолазов с большим опытом, с многолетним опытом.
А с какими вообще сложностями столкнулись, когда начали этим профессионально заниматься?
Я не могу сказать профессионально, потому что у меня не всегда получается уделять этому столько времени, сколько бы хотелось.
Но, тем не менее, все-таки 4-е место на чемпионате мира говорит о том, что все-таки скорее не любительски.
Ну да. Но вообще с какими сложностями? Сложность доверия, наверное. Потому что не просто бывает сразу довериться тренеру, как-то привыкнуть к тому, что он может просто там тебя куда-то подвинуть, накричать или сказать, меня там не волнуют ваши вопросы, ваши ипотеки, ваша работа, хватит болтать. Вот. Поначалу это довольно сложно, потом ты просто к этому ритму, к этой особенности привыкаешь, и как-то уже нормально он... там, учат страховать. То есть, что мне нравится, у нас страхуют и незрячие, и незрячих, и незрячие, и зрячих в любых комбинациях абсолютно. То есть здесь тренер смотрит, насколько человек готов, насколько он внимателен, потому что если там, условно, будет человек очень рассеянный, неважно, видит он или нет, он, условно, бросит веревку и человек упадет, то он не доверит страховать. И он как-то это чувствует, то есть он замечает, кому можно, кому нельзя. Плюс может в процессе что-то подсказывать, если видит, что ты что-то неправильно делаешь.
А правильно я поняла, что он является тренером по скалолазанию в принципе, да? То есть
да.
Не конкретно для незрячих.
Нет.
А как вот он к этому пришел? Почему у него появились такие ученики?
Ну, ему вообще интересны любые нестандартные истории. Вот он рассказывал, что он... с людьми с расстройством аутистического спектра работал. У него много людей, ампутантов, много разных других людей, там, слабослышащих, глухих. И он не делит людей на там, здоровых или не очень здоровых. То есть для него это история про интересный опыт.
Про, наверное, даже преодоление какое-то.
Я
вот
не
да?
люблю это слово, мне
да?
не нравится.
Оно
начинает
плохое?
Вот потом спекулировать вот, каким-то преодолением, что вот... Особенно,
но, скажем
когда
так,
приходит...
это же новая задача. Для него же это новая задача.
Для него
научить
это новая задача, да.
человека, который будет это делать иначе.
Ну да, но кто-то... То есть здесь, мне кажется, не стоит делить. Как он тоже говорит, есть, там, не знаю, у человека с одной рукой какая-нибудь сильная сторона, что он может делать, а другой не может. Что-то есть там у незрячих, это не про меня. Кто-то трассу, например... запоминает на ощупь, я нет. То есть я там могу легко запомнить, как дойти до какого-то места, а вот трассы я так не очень запоминаю. Почему я не люблю слово «преодоление»? Очень многие приходят, там, снимают видео про скалолазание и делают из этого там, какой-то цирк, что там человек страдает, ДЦП, они вот еще такие формулировки выбирают, или там он с рождения не видит. И вот с таким голосом очень пафосным прям меня очень раздражает этот тон. То есть про человека с инвалидностью говорят как про что-то уникальное, либо как про бедолагу, либо как про героя. И поэтому мне очень нравится, что у нас все-таки на тренировках этого нету. Он ругает всех одинаково и там кого-то просто учит по-разному. Но он не делает из этого какую-то сверхисторию. Это мне очень нравится, потому что ну, мало кто, в принципе, понимает, что ну, люди с инвалидностью, люди без инвалидности отличаются только тем, что к одним нужен один подход, и то я бы не сказала, что это зависит от инвалидности. То есть кому-то нужен подход из-за того, что там человека депрессия или психологическое состояние какое-то. Или у него там, не знаю, он боится резких звуков. То есть здесь...
Ну, то есть просто по индивидуальным особенностям.
Да,
а они есть абсолютно у всех.
Да, поэтому не нужно привязываться к какому-то диагнозу, к тому, чего у тебя нету. Поэтому мне не нравится эта история, которая есть во многих местах. Скажем, даже разные незрячие. Кто-то живет в семье, которая его опекает, и у него нет сил из этой опеки выйти. Кто-то живет самостоятельно, или там ему повезло с характером изначально, что он может противостоять такому опыту. И вместо того, чтобы говорить, вот смотри, я же сделал, делай так же, нужно что-то другое. Я пока не могу сказать точно, но я просто понимаю, что это так.
Угу. Ну вот, кстати, раз зашла речь про опеку и гиперопеку, кратенько поделитесь своей историей, у вас как в семье было?
Мне повезло, потому что мама с детства понимала, что мне надо уметь то же, что и остальные люди делают. Там, скажем, когда я начинала ныть, что я не хочу мыть пол в 7 лет, она говорила, ну, если ты сейчас не научишься это делать, тебе потом будет гораздо сложнее. А если я сделаю это за тебя, то потом тебе нужно будет гораздо больше времени на это тратить.
Неужели эти слова возымели действие? Просто, мне кажется, в 7 лет ребенок как-то на такие вещи не очень обращает внимание, когда ему говорят.
В 7 лет не очень, но впоследствии да. То есть впоследствии это очень хорошо сработало, когда оказалось, что, в принципе, я могу спокойно что-то приготовить. И главное, из-за отсутствия гиперопеки у тебя нету страха подойти там к плите, я не знаю, обжечься, даже если ты обожжешься, обработаешь там руку.
Угу. Ну, это воспринимается просто как обычный опыт.
Да-да-да.
Тебя не запугали страшными историями, там, не лази на табуретку, сейчас упадешь, ударишься головой.
Да я еще как ударялась в детстве.
Ну, это понятно, но главное, что не пугали заранее.
Нет, нет, мама где-то даже удивлялась, что я, не знаю, там, лет в 5 ударилась со всей дури, там, не знаю, хлещет кровь, а я так спокойно иду куда-нибудь. Ну, при этом не было какой-то паники, какого-то ужаса, там, скорее, какие-то возрастные особенности. Я как-то испугалась грозы в 5 лет, и потом года 2-3 еще оставалась одна на улице оставаться. Вот, мне кажется, через это очень многие дети проходят, когда какой-то страх, в принципе, дает какой-то небольшой откат в каком-то навыке, но вот родители не добавляли искусственно каких-то проблем. И в этом мне повезло.
Это очень здорово, да, потому что из-под гиперопеки вырваться, конечно, очень сложно потом.
Ну да.
Хорошо, вернемся к хобби и увлечениям. Осталось не так много времени, но у меня есть еще целых 3 вопроса.
Так.
Вот вы говорите, что доверие к тренеру, это было сначала сложно, но это необходимо. Вот вопрос, когда стали доверять, больше слушать, перенесся ли этот опыт на большее доверие вне стен зала, то есть не в скалолазании?
Я думаю, да. Но, опять же, важно понимать, что нельзя слепо доверять всем. Там, скажем, я очень жестко реагирую на любые попытки там, меня схватить за трость, когда я выхожу из электрички. Ну, я просто делаю шаг назад, и пока меня не отпустят, ну, не двигаюсь, очень громко говорю «отпустите». То есть доверие, да, но оно в каких-то ситуациях полезно, в каких-то ситуациях мешает. То есть тут тоже надо понимать, когда нужно доверять, когда нет. В целом, с доверием к миру, да, это очень помогает.
Uh-huh.
Еще главное, что мне дало скалолазание, это концентрация, внимание. Когда ты страхуешь человека, понимаешь, что тебе сейчас доверили его жизнь, конечно, концентрация очень сильно увеличивается.
Uh-huh. Хорошо, то есть, значит, в принципе, это те навыки, которые не только остаются в зале, но и действительно приходят в жизнь.
Упорство. Если раньше где-то хотелось на что-то забить, когда ты лезешь в трассу и понимаешь, что вот это вот сложное место, его как-то хочется пройти где-то через силу, это тоже в жизни помогает. Когда у тебя много каких-то задач, и тебе кажется, что все хватит с меня, оставьте меня в покое. где-то удается немножко дожать.
Еще вот по рассказу, тоже здесь про доверие, когда говорили то, что доверять тренеру, там, на 12 часов руку, да, там, на 11 часов ногу. Но, в принципе, здесь же нет такого, что какое-то правило, что должно быть одно касание. То есть можно все-таки на ощупь тоже ориентироваться.
Конечно. На чемпионате просто настолько сложная трасса, что если ты попытаешься протянуть руку туда, где нет зацепки, ты очень быстро сорвешься, поэтому на чемпионате надо очень серьезно доверять тренеру и реагировать на его инструкции, говорить, если вот здесь нога неудобно стоит, чтобы он мог поменять положение, сказать тебе другое место. Вот. На самой тренировке там же есть разные трассы, чаще всего мы лезем сами. Ты руками, ногами ищешь, если зрячие лазают по цветам, то мы вот либо по часам, когда тренер ведет, либо самостоятельно находим зацепки. Там бывает лазание по щели, когда у тебя в стене щель, и ты одной рукой ищешь зацепки, такие гипсовые, как правило. Иногда еще бывает делают, как там животных каких-нибудь с ушками. Дети очень любят такое, или цветочки, они начинают на перегонки лазить до одного цветочка, до другого. Я, конечно, очень хочу поехать на настоящие скалы. Не знаю, когда это получится, но очень хочется.
Угу. То есть есть такое в планах?
Ну да, для этого, собственно, мы и тренируемся, как тренер говорит, и мы тоже.
Ну то есть это будет какой-то выезд организованный с тренером?
Да.
Надеюсь, что вот после этого вы тоже придете и расскажете о том, как это было на свежем воздухе, на природе.
Мне кажется, это невероятно.
Да, это будет потрясающе. Будем ждать обязательно. Ну и в завершении нашей программы вы вот упомянули про парашют. Кратенько расскажите, что это было и как впечатление.
Всем советую прыгнуть с парашютом, потому что это, во-первых, помогает понять законы физики. Я вообще очень люблю все, что с телом. То есть я люблю там разные экстремальные аттракционы, парашюты. На параплане я еще не летала, это все-таки дорого. А парашют это было бесплатно. Мне позвонила знакомая и сказала, что есть фонд «Неботерапия в действии», кажется, называется, и им выделили президентский грант, и люди с инвалидностью могут прыгать с парашютом, летать на вертолете и на чем-то еще, я забыла, чтобы люди как-то вкус жизни ощущали, чтобы могли себе это позволить, получить новый опыт. И мы с другом поехали в РУЗу, это в Московской области, и когда ты вылетаешь из самолета, пока мы прыгали с высоты 2500 метров, тебе врывается в лицо воздух, тебе сначала кажется, что ты лежишь на животе, возможно, это так и есть, уши закрыты шапочкой пластиковой, глаза тоже, поэтому воздух врывается только в рот. Потом парашют раскрывается, наступает тишина. А мой инструктор мне еще дал, забыла, как это называется, шкоты, не шкоты, такие петли, чтобы можно было поворачивать телом и менять положение. Вот это ощущение, что ты без какого-либо транспорта летишь и управляешь этим устройством, это тоже невероятный опыт. Но приземлялись мы на ноги инструктору для безопасности, видимо.
Пока вы рассказывали, у меня проскакивали легкие такие ощущения паники. Потому что я это представила и поняла, наверное, что я пока к этому не готова. Uh-huh. Вот, но это очень интересно.
Фотограф там еще прыгал, он снимал, как это происходит.
Ага. Ну, снизу.
Сверху.
А, в смысле, он тоже летел?
Да.
Ага. Ну, это прям целая компания, интересно.
Ага.
И страхуют, и фотографируют, и, в общем, все что угодно.
Да.
В общем, для тех, кто уже готов, пожалуйста, ребята. В общем, такая возможность есть. Есть возможность заниматься скалолазанием, есть возможность прыгать с самолета, есть возможность гонок вслепую,
да,
яхтинга. И, в общем, куча всего есть. Мы тоже будем приглашать ребят, которые этим занимаются. Спасибо, Оксана, большое за очень интересный рассказ. Еще раз напомните, пожалуйста, там имя тренера, где его можно найти, там, может быть, ВКонтакте, еще где-то, если вот наши радиослушатели заинтересуются, чтобы могли записаться на эти занятия.
Имя тренера Максим Семенов. Он точно есть в Инстаграме. Есть статья на «Особом взгляде» про скалолазание, она в мае вышла.
Спасибо, Оксана. Всего доброго.
Спасибо. Всего доброго.
Я напомню, что у нас в гостях была Оксана Осадчая. На этом на сегодня мы завершаем наш эфир. Всего доброго, друзья. До свидания.
Атлас интересов.